Рита Митрофанова на маяке.
Здравствуйте,
Very
дорогие.
Very important понедельник.
Все равно здравствуйте. Вот так у нас. Very important понедельник. Так называется рубрика сегодняшняя, эфирная. И в гостях у нас очень важный, очень значимый для нас человек. Георгий Михайлович Гречко, космонавт, дважды герой Советского Союза и прекрасный человек, очень, очень нами любимый и действительно ожидаемый. Но такой день мы выбрали, ну кто мог понять? И поэтому первый, конечно, мой вопрос, ведущий радио «Маяк» Рита Митрофанова, будет, как у вас сегодня утром вот это известие встретило? И знаю, что с космонавтами очень часто работают психологи. Может быть, вы нам можете что-то сказать и поддержать всех тех, кому сейчас очень плохо.
Когда услышал эту новость, первым делом позвонил по телефону сыну, потому что он на метро ехал на работу. Ну, повезло. Он проехал. Я вчера много ездил на метро, не подозревая, что это так, может быть, более опасно, чем в космос летать. Утешить невозможно, вы знаете, если погиб близкий человек, это безутешно. Чуть-чуть помочь можно, да, но заменить все равно ничем нельзя.
Ну, к сожалению, сегодня все эфиры всех ведущих, какие бы они ни были, да, ведущие, бывают серьезные, бывают юмористически настроены, как я в том числе. И мне кажется, вы очень жизнерадостный, очень бодрый человек, несмотря на разные времена. Вот Советский Союз же, это совсем другое время было. И когда мы смотрим на то время, оно нам бодрым далеко не кажется. Вам, наверное, тоже было там как-то не очень весело местами, да, приходилось как-то и работать, и, может быть, лавировать, какую-то дипломатию свою проявлять. Приходилось, несмотря на то, что вы был военный?
Работать приходилось, потому что была война, и родители, отцы ушли на фронт, маму мою там перевели на казарменное положение, я оказался на оккупированной территории, и мы вдвоем, десятилетние парни, кормили семью из 5 человек. Так что работать приходилось. А вот лавировать нет. И не умею, и не хочу. Понимаете, вот мне повезло, и нашему поколению повезло. Мы родились, когда закончились сталинские, тоже можно сказать, террор.
Да ужас.
Вот. И, слава Богу, вот наша активная жизнь, наша работа, наши мысли, наши мечты, выполнение, программа жизни, это вот было до вот этого так называемого вот базарного, рыночного вот хозяйства. То есть нам повезло. Мы жили в прекрасной стране, в прекрасное время.
То есть, ну, вы родились, конечно, террор еще даже не начался, ну, хотя уже был в разгаре, в 31-м году, правильно? А как раз, когда вы были в самом расцвете сил, так это назовем, в молодости, да, вот как раз это все...
Ну, вот с 10 лет, когда начал трудиться, и вот, когда ушел на пенсию, вот весь этот период была замечательная жизнь. Мечты, их выполнение, труд. Любовь, радость, верность, приключения, настоящая жизнь.
Напомню, Георгий Михайлович Гречко, космонавт, у нас в гостях в нашей эфирной студии. И судя по галстуку, который на нашем уважаемом госте, ваши мечты достаточно легко было угадать. Вы хотели быть летчиком?
Я хотел быть ракетостроителем, потому что... Даже Циолковский, которого называли мечтателем, говорил, что человек полетит в космос через 100 лет. Поэтому я хотел ракетостроителем участвовать, построить ракету, сын, чтобы ее испытал, внук полетел в космос.
Но
прогресс ускорился, сам участвовал в создании, сам участвовал в испытаниях. Иногда удачное испытание, ракета улетала, иногда она летела обратно, мы от нее бегали. А потом даже посчастливилось и трижды поработать в космос.
Ну, я не знаю вот одного вашего внука, Антона. Я его видела, он прекрасный художник. Конечно, он не очень связан с ракетостроением и вообще какими-то небесами. Хотя, может быть, вдохновляет небо.
Понимаете, я... Ну, в детстве все рисуют, да, все пачкают бумагу. И вот, но где-то с детства уже мне нравилась авиация. Но каждый раз, когда я пытался нарисовать аэроплан, самолет, у меня получался валенок с пропеллером. И я это дело бросил. А вот когда Антон еще совсем маленький начал рисовать, я заметил, что в его рисунках что-то есть. И мы ему говорим, мы тебя отдадим в школу рисования. Он говорит, а зачем? Ну как, научишься рисовать, а я и так хорошо рисую. И оказался прав, он хорошо рисует.
Да, но говорят, что все равно репетировать надо. И повторение тоже мать, во всяком случае, учения.
Но надо отдать должность, что он художник-любитель, а его основная все-таки профессия – это компьютерная графика, где... Он получил образование в Америке, вернулся в Москву и хорошо работает, удачно.
Я нашим слушателям напомню наши координаты. 225-3377, это телефон прямого эфира, 495, код Москвы. И смс-портал работает 5533, это смс-портал, собственно. И со словом «Маяк» начинайте ваше сообщение. Так, ну, вы знаете, есть вопросы уже о том, как вот побороть страх. Вот, ну, это такой...
Это хороший вопрос.
Наверное, вопрос к вам как к космонавту, потому что до вас летали двое, да, или один. В общем, совсем мало кто. А страх, он ведь разный бывает. И если говорить о сегодняшних событиях, то цель как раз того самого терроризма – это посеять страх. Поэтому надо нам его бороть как-то. Срочно причем. Антон сегодня ездил на метро, я у него спросила. Я спросила, говорю, дедушка будет в эфире. Я говорю, что мне его такое спросить, каверзно? Он говорит, слушай, я не могу прям так, чтобы... Вот он на Алтай часто ездит. Может, про Алтай спроси. А говорит, я говорю, а сам как ты поживаешь? Он говорит, вот на метро сегодня ездил. Специально.
Ну, я однажды мы с женой просидели в машине в пробке 6 часов, ехали на концерт Гулегиной, и даже к концу концерта не успели. Поэтому теперь я на машине доезжаю до метро, и потом езжу на метро. Вчера я много ездил на метро. Страх вот перед террористическим актом, понимаете, я немножко человек рациональный. Иногда эмоциональный, но все-таки могу эмоции укротить. И терроризма бояться вот нам, гражданам, не надо, потому что от этого нет никакого толка. Вот это все равно, что тигрицу целовать. Страшно, и никакого удовольствия. А этим занимаются спецслужбы, которые как бы компенсируют ошибки политиков, которые занимаются внутренней политикой. Потому что все-таки база терроризма – это несправедливость, это национализм страшной силы. Знаете, вот национализм, он может и в положительную сторону, вот как в Китае. Видите, как Китай рванул, да? Вот. Но и страшная разрушительная сила. И вот тот, кто строит политику внутреннюю, особенно национальную, это должен быть умнейший, мудрейший, опытнейший человек. Вот мне кажется, все-таки у нас вот эта база терроризма сохраняется, потому что очень много недостатков. Во-первых, в самом национальном отношении. Во-вторых, видите, в уровне жизни, такого бешеного разницы между богатыми и бедными ни в одной стране, ну, кроме, конечно, там каких-нибудь американских диктаторских режимов, нет. Так что Но бояться терроризма не надо, поскольку все равно это вам портит
нервы,
портит жизнь, а все равно ничего положительного эта боязнь не дает.
Но есть предположение, что люди к ужасу своему привыкли уже ко всей этой истории. То есть, когда ты привык, вот такое сообщение, да, ну да, ужас, ну вот.
Нет,
наша жизнь.
Я думаю, что к опасности смертельной привыкнуть нельзя. Когда она далеко, так можно думать, что тебе ты очень храбрый. А когда это все рядом, нет, это очень страшно. Я
ну, а кому, как не космонавту, задавать вопросы? Может быть, земляне друг другу сами мешают? Как? Может быть, нам пора всем сесть на большой корабль? И по отдельности можно договориться и поделить уже космос. Здесь места, что ли, мало? Я не понимаю, это ужас. Я уже так, как хозяйка, дома хозяйка рассуждаю. Глядя на своего ребенка, я только уже так начала. А как журналист я уже перестала рассуждать.
Вы знаете, вот, конечно, сейчас вот слушатели подумают, что я уже по старости рехнулся, потому что я считаю, как мне отец сказал, что самое дешевое в жизни – это деньги. Самое дешевое. А как? Почему? Потому что отец сказал, всегда расплачивайся деньгами, если можешь. Иначе будешь расплачиваться честью, совестью, дружбой, любовью, а это все дороже денег. И вот я считаю, что, помните, по Булгакову москвичи хорошие люди, но испортил квартирный
вопрос.
А вот денежный вопрос испортил всю страну. Во время войны, вот, вы знаете, люди жили беднее, но дружнее, но добрее. Поэтому мне все-таки больше нравилась вот такая система, вот социализм, потому что не было такого бешеного индивидуализма и не было такого бешеного поклонения золотому тельцу. И я вот сейчас скажу то, что, может быть, вообще мало кто знает. Ведь нам как внушали Гайдар, Чубайс, что ввести надо рыночные отношения, и рынок все расставит по своим местам. В результате вот 20 лет мы не можем выйти на тот уровень, который когда-то достигли при коммунистах, и которых клянут на всех перекрестках. А ведь есть такой лауреат Нобелевской премии, то есть высший профессиональный, так сказать, уровень, Джон Нэш. Он получил за развитие теории игр. А подкидного это не единственная игра и домино. Война это игра, и экономика тоже игра. И вот он показал, что если строить экономику не потому, как говорят олигархи, если строить экономику не по Гайдару и не по, значит, Бушу, а если строить экономику в соответствии с правилами теории игр, то экономика социализма более эффективна, чем экономика капитализма.
Но получается, что жизнь тогда тоже игра, или?
Конечно, надо
тогда
вспомнить арию из «Пиковой дамы»,
да.
Что наша жизнь,
конечно,
игра.
Да, тогда получается, что такие игровые правила, они слишком несерьезны для того, что происходит в нашей жизни.
Вы знаете, вот я по своему военному образованию морской офицер. И вот когда раньше морской офицер, скажем, проигрывался в карты и не мог отдать деньги, он стрелялся. То есть игра была честной. И игра была, так сказать, до конца честной. Вот. А сейчас какая честность, смешно.
Ну, а если такое вы высказали предположение о том, что люди ужасно разобщены и в погоне за деньгами перестали вообще общаться друг с другом, может быть, это повод для того, чтобы объединиться и подумать, остановиться, вот именно такой жесткий. Я слышала уже от своих коллег, журналистов, ну, моих друзей, которые тоже говорят, мы настолько разобщены, что даже Шнур, Серега, написал, у 1/6, блин, суши у людей забрали души. Это известный наш музыкант. Да, он матом, конечно, ругается, но это действительно так. И люди стали замечать, останавливаться. Вот идешь, идешь, потом, господи, ну как же так, ну почему?
Вот. Да, мы в своей деревне здоровались со всеми встречными, а теперь...
Да. Ой, наши слушатели так благодарят, я не знаю уж кого, Бога, за то, что вы пришли. Удивительный человек, звук вашего голоса и рассудительный тон успокаивают. И есть уже по вашей профессии, наверное, нельзя же быть бывшим космонавтом, правильно? Вот как вы смотрите на дальнейшее освоение космоса и возможно ли создание на других планетах без землян? Вот то, что показывают в фантастических фильмах. Ну, наверное, а смысл? Земляне же должны все что-то делать, нет?
Ну, понимаете, вот если попытаться представить себе громаду, величину Вселенной, то точно сойдешь с ума. Это непредставимо. И, следовательно, миллиарды солнц. А у этих солнц, значит, там десяток планет у каждой. И, конечно, трудно предположить, что только на Земле, значит, вот появилась цивилизация. Я вот все так говорю, осторожно, цивилизация, угу. Потому что я уж теперь не знаю, мы цивилизация
да.
или нет
да.
цивилизации. Но
уточнение.
Все-таки Серебряный век был, была цивилизация, и думать, что нигде, кроме Земли, она тоже не возникала, очень трудно. Даже если верить майя, то мы тоже пятая цивилизация, только на Земле пятая. А сколько же цивилизаций во Вселенной? Так что я думаю, что они есть. Причем, вы знаете, вот это антропоморфное вот представление о цивилизации, да? Или чуть меньше, или чуть зеленее, или чуть больше, или чуть ушастее. Mm-hmm. На самом деле цивилизация может быть совершенно... Вот помните у Лема? Океан.
Угу.
Вот интеллектуально.
А это вы уже ко взрослому возрасту так все решили? Вы вот когда первые свои полеты совершали, вы же были молодым человеком, вы уже об этом думали и знали?
Нет, тогда я хотел встретить Айлиту, конечно, и революцию против Тускуба устроить. Все как.
Это уже так больше.
В романе Айлита, конечно, было
романтизм.
Конечно.
Ну, неужели вы... нет, то есть, когда совершали первые полеты, вы общались с космонавтами, вы на такие темы общались, естественно. А вдруг ты их
когда,
встретишь? Романенко. Ну-ка, вдруг ты их первый увидишь.
Кстати, вот Романенко, вот вчера Романенко в клубе имени Грушина пел песни, которые он сочинил в космосе. Причем очень хорошие песни.
Но он скрывал до 2010 года это или...
Нет, он это не скрывал, но так
не
просто не только в дружеской среде. И мы его уговорили выступить вот перед любителями песни, там человек 30 было, любители авторской песни, хлопали, и даже кто-то крикнул «Браво!». То есть он был признан. Кто-то спросил, а что, это кто написал песни, которые поют? Он говорит, я не может быть.
Так и решился.
Да. Так, конечно, я полетел в космос даже первый раз. Мне там уже было 40 лет. Поэтому уже все передумал. В том числе, конечно, и о том, что мы пока не можем долететь до других цивилизаций. И поэтому мы можем только ждать пока. Пока они к нам прилетят. Хотя говорят, что под Волгоградом есть такая, значит, точка, где находится портал, и где можно попасть и в другое время, и в другую цивилизацию.
Волгоградцы?
Энтузиасты.
Энтузиасты. Беровые или как раз местные, региональные?
общероссийский. Позавчера была такая конференция, где встретились вот любители других миров, других времен, НЛО, где уфолог, это звучит гордо. Угу. И вот обменивались такими знаниями, очень интересно.
У вас взгляд такой с прищуром, что вот вам верить сложно, что вы их не видели.
Ну, вы как... Нет, почему? Я видел, конечно, и другим показывал.
Инопланетян?
Да, нет,
или активистов?
Летающие тарелки в космосе.
То есть это было?
Да. И мне не верили вот ребят, которые со мной летали, но потом я им показал, они такие были, действительно, знаете, как будто из ртути. Uh-huh. Наши же летательные аппараты из металла, а uh-huh. это как из ртути. Они переливались, но у них так же, как у нас, мерцали красные огни, потом они умчались со сверхсветовой скоростью. Ребята впечатлились. И потом об этом они рассказали на Земле, и министр заинтересовался. То есть был большой фурор. Угу. Эти вот тарелки я им показал. Ну, правда, я их и запускал.
Так, ну вот видите, только все заинтересовались. Ну-ка, ну-ка. Неужели сенсационное признание? Да, розыгрыши. Но, не знаю, некоторые все-таки говорят, что есть места вот на вашем любимом Алтае или под Рузой, это недалеко ехать.
Да, да.
Да, ну как доказать? Пока сам не потрогаешь.
Да, вот вы знаете, я все-таки истинно славянская такая душа, пока не потрогаю, не поверю.
А скажите, а вы смотрели фильм Люка Бессона «Пятый элемент»?
Конечно.
Да?
Замечательный фильм. Очень нравится, очень люблю.
Да? Ну, а вот там же поставлен конкретный вопрос. Цивилизация ли мы, которая сама себя уничтожает? При том, что, когда мы говорим цивилизация, это не только россияне, да, это весь мир. Это Испания, и Лондон, и Америка, Нью-Йорк. То есть... как вообще, как нам вообще с такими мозгами и вот так дальше жить?
Ну, значит, слыхал я истину, бывало, хоть лоб широк, да мозгу мало. Так что, конечно, это удивительно, что, скажем, наука, та же агронаука движется, способы обработки земли, удобрения. Я же вот своими руками поднимал десятки соток и лопатами вдвоем со своим двоюродным братом, а сейчас же какой только техники нет, и на земле есть голодные. А другие, значит, наоборот, не знают, куда девать деньги, значит, и одной там яхты мало, надо вторую.
Четыре.
Вот в этом беда. Все-таки, знаете, у меня есть свое вот объяснение, что происходит на Земле.
А вы в одну минуту уложитесь?
Нет, в одну минуту.
Тогда, может быть, после новостей на «Маяке».
Хорошо.
Да, вот то, что происходит на Земле, наш гость Георгий Михайлович Гречко расскажет как раз, собственно, после новостей. Есть вопросы еще об освоении Марса, есть интересующиеся и активисты, не знаю, хотят ли сами лететь, но предполагают какое-то здание. 225-3377 – это номер нашего телефона, 495, код Москвы, 5533 – это СМС-портал. Сообщение начинайте со слова «Маяк». Вышла уже ведущая. Ну, к сожалению, выпуски новостей уже у нас похожи на сводки военные. Мы к вам вернемся и оставайтесь в компании «Маяка». Кстати, Георгий Михайлович, вот как вам, вот когда такие не юмористические дни, тяжело? Я с трудом вообще держусь. Я не понимаю, из меня вот какая-то энергия прет, а она вот, ну, какая-то...
Я тоже люблю шутить, но тогда мы не будем уважать...
Нет, но мы уважаем.
...тех, кто, кому сейчас не до шуток.
Ну да, ну что... К вам вернемся. Еще раз напомню, 225-3377-495, это код Москвы. И СМС-портал, который работает, перегружен. Кстати, много СМС-сообщений поступает к нам. 5533, со словом «Маяк» начинайте.
Very important понедельник.
Понедельник на «Маяке» в эфире Рита Митрофанова и прекрасный, уважаемый, любимый гость. Ну да, ну так немножко грустный. Ну не только он, Георгий Михайлович Гречко. Очень много вопросов. И мы, кстати, остановились в прошлые полчаса на вот какой фразе. Вы сказали, Георгий Михайлович, что происходит на Земле, у меня есть своя теория. Но минуты нам не хватило.
Ну, теория — это чересчур, гипотеза, и то так, не очень серьезная. По представлениям майя, у нас было 4 цивилизации на Земле, и все они погибли. Вот, я думаю так, что, это я так придумал, что нас здесь развели инопланетяне, потому что Земля наша самая лучшая во всей необъятной Вселенной, самая теплая, самая красивая, самая... гостеприимная, в общем, нет лучше.
Место,
может быть,
вселенной.
Миллиарды есть планет, лучше нашей нету. Это я вот сам видел, и как у нас говорили, вот когда я учился в школе, зуб даю. Вот. Хоть немного зубов, но тем не менее даю. И вот нас зачем развели? Они иногда прилетают сюда, как на отдых, как в санатории, вот с той же Нибиру, она же летает где-то там, значит, в таких далях, где темно, холодно, и на несколько...
Еда в тюбиках.
Ну да. Ну, даже, наверное, еще хуже. Хотя хуже тюбиков не бывает. Вот. И они прилетают всего тут, скажем, к нам на месяц. А мы живем годами, столетиями, тысячелетиями. Зачем они нас здесь развели? Когда человек уезжает из квартиры, надо, чтобы кто-то присматривал. Вот они нас и развели, чтобы мы присматривали. Прилетели, предыдущая цивилизация безобразничает, пьет, курит, значит, не работает. Они ее потопом ликвидировали и новую, значит, здесь основали. Прилетают, и вторая, значит, не бережет землю, экологией не занимается, они их небесным огнем уничтожили. И так вот 4 цивилизации. И вот сейчас появилась мы. А как они, что они делали, как они разводили здесь вот наши цивилизации? Понимаете, самое главное в цивилизации, в человеке, это соотношение добра и зла. Если человек бесконечно добрый, он просто умрет. Если он бесконечно злой, тоже умрет. Вот нужно подобрать так, чтобы он был достаточно злой, чтобы выжить, и достаточно добрый, чтобы другие тоже жили. И вот они никак не могут подобрать для человека соотношение добра и зла. И вот к нашей пятой цивилизации они уже подобрали здорово, потому что у нас после бронзового века был... Серебряный век, да, уже были замечательные люди, уже мы шли к золотому веку, но тут не хватило немножко, видно, зла в нас все-таки чуть-чуть они переборщили, и, наверное, сейчас вот они думают, как мы себя не бережем, как мы планету не бережем, они думают, то ли потопом нас уничтожать, то ли огнем, поэтому... Вот, исходя из моей гипотезы, я призываю людей, любите друг друга, относитесь к себе, к другим, как к себе.
То есть в вашей гипотезе Бог присутствует? Или...
Ну, понимаете, очень многие фантасты, очень многие люди, которые думают о будущем, о прошлом, считают, что, в общем-то, богами называли инопланетян. Поэтому вот все остается так, как я сказал, только если мы за оставшиеся до 2012 года исправимся, переставим, начнем заниматься экологией, начнем беречь друг друга. Если на Земле не оставим ни одного голодного, ни одного больного, они прилетят, нас похвалят. И знаете, ведь есть какая гипотеза, что одни инопланетяне дали нам умение, значит, выращивать растения культурные, другие скотоводству научили, а третьи научили математике, астрономии. Вот они... прилетят, увидят, какие мы хорошие, только надо быстро хорошить, и дадут нам еще какие-то знания.
Но 12-й это как-то рановато, все-таки у нас еще Олимпиада в Сочи, как говорится.
Ну, хотите...
На носу. Никто не отменял.
Хотите выжить, не хотите потопа, любите друг друга. А мне кажется, же лучше любить друг друга, чем потоп.
Ну, как же любить, когда вот такое происходит? А?
Ну, сами виноваты.
Да, наверное, так.
Сами виноваты.
Ну, вот... Сейчас напомню наш телефон прямой в студию эфирную. И если кто-то чувствует себя виноватым, вот каждый для себя же должен решить, в нем зло больше или меньше. Так?
Тем не менее, вот получается опять ерунда. Вот русский народ, он очень хороший. Но только тогда, когда какая-нибудь драка. Вот самые такие...
Куликовская битва вы имеете в виду?
Нет.
Взятие Козельска?
Вот войну. Во время войны, казалось бы, и жизнь на грани, и жизнь тяжелая, а люди друг к другу лучше относятся. А вот как начали некоторые богатеть, так сразу возникло... такая неприязнь друг к другу. Так что надо дружить, надо любить. Не надо завидовать.
Ну, да. Ну, в какой-то Швеции, по-моему, создали пример некого такого государства симпатичного. И вроде и старики не обижены, и молодежь учит два языка сразу же, английский и шведский. Да, как-то вот они смогли... Но это может быть размер такой маленький, поэтому...
Ну, это какой-то, кстати, разновидность социализма. Mm-hmm. От которого мы ушли. Не в ту сторону ушли.
Да, нет, посмотрим.
Давайте все-таки, знаете, вот, по-моему, там вас спрашивали про, более конкретно, про космос.
Про космос. Вам не кажется, что в наши дни освоение космоса идет чрезвычайно медленно?
Нет, почему мне должно казаться? Я вижу, что вот когда мы занимались космосом, наше поколение... Mm-hmm. то мы делали все, что хотели. Надо спутник, надо Гагарин, надо первый выход в космос. То есть шли на энтузиазме, без больших зарплат, по ночам работали и делали все, что хотели. И я убежден, это было под руководством нашего главного конструктора Королева. Я убежден, что если бы он не погиб на операционном столе, то мы бы уже были на Марсе.
Так, продадут ли ГКНПЦ имени Хруничева и почему снизили в разы стоимость пуска? Наш слушатель прислал.
Стоимость?
Пуска.
Пуска? Ну, я боюсь, что это какие-нибудь такие, знаете, ведь еще Сталин говорил, что неважно голосуют, важно как считать. То есть считать можно по-разному, а когда все дорожает... то если имеется в виду, сколько взять денег за запуск какого-то аппарата, вот, который кто-то просит запустить, конкуренция, кризис, так что теперь зарабатывать меньше.
А ваши впечатления об учебе в военмехе, Андрей?
Самые лучшие, понимаете? Вот это был тот институт, где можно было научиться на ракетостроителя. И я люблю свой институт, потому что у нас учили не только высочайшие математики, высочайшие теоретические механики на самом высоком уровне, но нас учили работать руками. Мы отливки делали, мы слесарили, ковали, точили, строгали, сверлили. То есть институт выпускал... выпускники института могли... Ведь действительно, мы были инженерами широкого профиля. Mm-hmm. Может быть, даже переборщили, потому что наши выпускники были артисты, певцы, директор театра. То есть наш институт... был известный на весь Ленинград. Там Лати, конечно, был. «Весна в Лати» был такой спектакль, они тут вырвались вперед. Но зато к нам всегда была большая очередь из других институтов на наши капустники, на наши самодеятельность. И настолько много ушло, что мы выставляли ребят, которые у нас боксом увлекались. И когда приходил мальчик с девочкой из другого института, мы девочку пропускали, мальчика не пропускали. Потом целую ночь дрались, гоняли друг за другом. Так что, в общем, из наших выпускников получались настоящие люди, которые умели постоять за себя и на каком-то очень высоком математическом соревновании, и даже если вот на улице.
Вопрос. Раньше в космонавты отбирали летчиков. Кого берут сейчас? Биологов, физиков, химиков, бизнесменов? Кстати, как вы относитесь к космическим туристам?
Ну, на самом деле так. Первый отряд был действительно из молодых летчиков, потому что никто не знал, что встретит человека в космосе, и нужно было просто здоровые, молодые, здоровые организмы, но которые имеют летный опыт. Угу. Потом, когда с влиянием космоса стало ясно, и стало ясно, что там только сердце надо здоровое, и вестибулярный аппарат, остальное можно и с очками, там, можно и с еще какими-то даже легкими болезнями, стал вопрос о том, что надо эксплуатировать сотни научных приборов, уж не говоря о техническом. И потребовались мы, создатели ракет, создатели кораблей, потому что если других мы учили, то нас учить было только портить, хотя в «Звездном городке» замечательные инструктора. И, а вот третий отряд был врачей, и полетел вот врач Егоров, Отьков. Поляков установил вообще рекорд длительности, он летал там полтора с лишним года. Так что
а были... он мог вернуться, сказать, можно я вернусь? Нет?
Что?
Вот он так полтора года летал. А вот если бы ему надоело, или ну, нет сил больше, он бы мог сказать, верните меня, пожалуйста?
Вы знаете...
Или военный не может такое
он
сказать?
Он сам попросился в этот полет.
А.
Это вот вы знаете, что такое врач, да?
Да.
Врачи всегда все испытывали на себе.
Да.
Даже вакцины, даже борьбу со смертельными болезнями. И вот если бы мне такой полет назначили, я бы полетел. Сам бы не просил, а Поляков попросил сам. Вот такое было наше поколение, поэтому у нас все и получалось. Деньги мы получали абсолютно нормальные, не самые большие.
Ну, конечно, на сервиз Мадонну и на стенку, наверное, стенка лакированная. У всех вы одинаковые были всегда, интерьеры.
У меня стенка была как-то иначе.
Сервиз Мадонны – это такое немецкое стекло.
Нет, сервиз был, по-моему, из нашего фарфорового завода, вот под Ленинградом имени Ломоносова. А стенка была как-то называлась «Елочная» или «Сосновка», вот что-то в таком духе.
Да, то есть такая необычная. А вот очень много вопросов о судьбе и вашем отношении к Нелюбову, которого забыли незаслуженно, он был дублером Гагарина. Очень много сообщений.
Понимаете, вот был один из лучших кандидатов. Во всяком случае, другим не уступал. Но очень нас тогда воспитывали, что особенно после того, как слетал Гагарин, стало ясно, что космонавты какое-то время будут пользоваться очень большим вниманием, любовью, обожанием. Вот. И поэтому следили за тем, чтобы в космонавты не попал человек нескромный. Мы должны быть очень скромные. И вот как-то, понимаете, ну, занесло его. Пошел в субботу с ребятами на соседней станции выпить пиво. Выпили пиво, к ним подошел патруль, сделал им замечание. Ну, все, так сказать, понурились и сделали вид честно, что виноваты.
Да.
А он...
Гусар такой, да?
Да, стал говорить что-то типа, кто вы такие, там вот я значит...
Дублер Гагарина?
Ну, что-то в этом духе, значит, хотя он дублером Гагарина не был, но, в всяком случае, он вот повел себя вызывающе. Их бы отпустили, а вот в этом случае их задержали. И Каманин, который очень заботился о нашем воспитании, вы знаете, вот самое главное тогда было не попасть под такую струю. И вот надо было создать прецедент, что строго будет наказан каждый, кто вот возникнет.
Сейчас мы вернемся через мгновение.
Very important понедельник.
Рита Митрофанова на маяке. У нас в гостях Георгий Михайлович Гречко. Вам желают огромного здоровья, долголетия. Привет из Карелии, из Краснодарского края. Очень много приветов. А вот из города Златоуст попросили пожелать нам всем что-нибудь хорошее. Он совсем солидарен, наш слушатель. И вот протестует тоже, когда мы протестуем, я так понимаю.
Против чего протестует?
Вот когда мы протестуем, и он протестует. И, ну, когда вы, я-то нет. Вот вы говорите, вот он с вами полностью согласен.
Понимаете, я придерживаюсь нескольких правил в жизни. И одно из них такое. Выйди в люди, не забывай, что и ты был человек.
Да. Это автомобилистов тоже касается сейчас. Да. Да. Ну, вот такое что-то хорошее, хорошее пожелание. Выйди в люди.
Спасибо.
А как выйти в люди? Локтями, что ли?
Понимаете, в наше время
космонавты.
Было все очень просто. Вот я хотел быть ракетостроителем и сделать для сына ракету космическую, да? Значит, я прекрасно знал, я буду учиться в школе на отлично, я смогу поступить в ВУЗ. Я действительно учился на отлично, только я учился в русской школе, потом в украинской, потом опять в русской. Поэтому с языком, с литературой у меня были неприятности, все остальные оценки у меня были отлично. И я достаточно легко поступил в ВУЗ. Дальше я знал, что если я буду учиться на отлично в ВУЗе, то я получу первое право выбирать место работы. И я вообще за все 5,5 лет обучения ни одной даже четверки не имел. У меня были все пятерки. И поэтому, ну, первым, конечно, дали возможность выбирать место работы активным комсомольцам, а потом и нам, отличникам. И я выбрал Подмосковье.
Ну, вы хоть списывать давали?
Что?
Списывать давали? Отличники обычно такие.
Давал, меня ловили. Поймал меня математик, значит, на том, что я давал списывать, и сказал, вот списывать нехорошо. Будешь с ними, кому давал списывать, будешь после уроков заниматься дополнительно. И у меня так хорошо получилось, что физик потом сказал одному родителю, такой генерал пришел и говорит, ну что ж, мой сын вроде там тройки получает. А физик говорит, я ничего не могу сделать. Если хотите, чтобы его мы научили физике, пусть Гречко его учит. Действительно, у меня была способность. Но опять я подвел физика. На экзаменах я незаметно залез под стол экзаменатора. Стол был такой громадный, я туда залез, а у него еще такие дверцы были. И когда у кого-то что-то не получалось, кто стоял у доски, я поворачивал к себе дверцу, мелом писал ответ, и потом эту дверцу опять показывал. И он тоже писал правильный ответ. Потом я оттуда потихонечку... То есть я был неплохой ученик, ну, всю жизнь все-таки хулиганил. Но паиньки, мальчики в космос не идут, они в олигархи идут.
Да? Проверим. Ну, я думаю, что тут надо действительно себе проверять. Я слышала, у вас и личная жизнь бурная была. Так, в общем, паиньки действительно вы не были. Ну, так, между нами. Нас мало кто слышит. Ну, те, кто слышит?
Ну, значит, я был цельный. Во всем придерживался одного и того же правила, одного и того же стиля.
огромное смс-сообщение пришло из Ульяновска от нашего слушателя. Он полностью с вами согласен. Очень приятно. Спасибо вам. Хотел бы высказать соображение, которое подходит к любой ситуации для выбора правильного решения. Первое. Жизнь должна продолжаться. И второе. Жизнь не может существовать без жизни. Например, совершили теракт. Смотри правило 1. Гибнет планета. Смотри правило 2. Можно просто, но работает. С уважением, Максим из Ульяновска. Вообще в Ульяновске...
В наше время так и было. То есть,
теориями было всегда интересно.
Нет, было просто... Если ты работаешь в школе, ты получаешь место в институте. Если ты хорошо учишься, получаешь место на работе. Если ты хорошо работаешь... вот как отбирали у нас космонавтов? Королёв подобрал инженеров, которые работали 10 лет, и за это... показали себя хорошо. То есть мы не покупали места там за $1 миллион, как говорят, сейчас можно министерский туристы. Пост купить. А легко было. Работай. И твои мечты осуществятся. Ну, правда, еще, честно говоря, надо удача. Потому что, конечно, работали как звери много людей, но, может быть, удачи кому-то не хватило, чтобы стать космонавтом. Но вот возьмем моего друга Сашу Платонова. Он не прошел в космонавты, потому что там на 1 сантиметр был выше, чем тогда была норма по росту. Вот. Но он так работал, что он и профессор, и орденоносец, и доктор, и у него званий гораздо больше, чем у меня. То есть работай, и ты всего достигнешь. Не хватит удачи для космонавта, так я еще не знаю, кто из нас более заслуженный.
Но по-прежнему мечтать быть космонавтами – это очень круто. Вот так молодежь говорит.
Вы знаете, вот я так не думаю. Дело в том, что по своей сути я все-таки ученый. И... для меня в космосе главное была возможность проводить научные работы. Я выполнял все с друзьями по полету, конечно, вот, с Юрой Романенко, с ним горы свернуть можно было, с Жанибековым, с Савиных. Вот, и выполнял все, что было положено по программе, и многое делал сверх программы. Вот Савченко, мой друг, мне подсказывал. Направлял меня, и я, значит, и за всю эту мощную работу я получил выговор. Нет, я не ошибся, действительно выговор. За нарушение труда, режима труда и отдыха. До сих пор помню формулировку. Я говорю, так может я меньше трудился? Нет, ты слишком много трудился и нарушал режим. Но зато потом, то есть не надо бояться. В конце концов, правда восторжествует. И меня позвали в дом ученых, и астроном, который открыл новый, никому неизвестный астероид, назвал его моим именем. За Гречка. То, что я когда-то вот много работал с...
Он был похож на такое ядрышко.
16 километров в диаметре.
Георгий Михайлович, это просто наслаждение с вами время проводить. И вот я помню то, что вы говорили раньше, в самом начале, о том, что Рубаненко пишет и поет песни. Можно мы его тоже позовем как автора и исполнителя?
Конечно. Он прекрасный космонавт, прекрасный товарищ. Вот я ему завидую. Потому что,
завидовать нам осталось 20 секунд.
У него мозги хорошие, даже еще моложе моих. Ну, мозги у меня были неплохие. У него руки золотые. Вот открываю технику молодежи, а там о том, как они делают экраноплан под его руководством.
Ой, Георгий Михайлович, у нас заканчивается.
И песни сочиняет, и поет, и на гитаре играет.
Все, Романенко, с ваших слов приглашаем в эфир, да?
Конечно.
Обязательно. Спасибо вам огромное, огромного вам счастья, здоровья и до новых встреч в эфире на Маяке.
Спасибо.
До встречи.